Вы слушаете программу «Мастера».
Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня у нас в гостях человек, которого я бесконечно уважаю. Вот уже в течение многих-многих лет. И очень ценю. Известный композитор, поэт. Об этом мы поговорим отдельно. Певец Игорь Николаев. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Игорь, у меня так много вопросов.
Давайте.
Во-первых, вчера, когда я говорила с одной из своих коллег о том, что вот завтра будет Игорь Николаев, она говорит, правда? А вот такую историю, может быть, он вспомнит. Когда Игорь, приехав с Сахалина, ни больше, ни меньше, поступает на историко-теоретическое отделение училища, это Мерзляковка, и начинает жить в общежитии. Все правильно?
Правильно, абсолютно.
И там была одна девочка.
Там не одна была девочка.
Ну, вот эта девочка.
Так.
Фамилия ее Пак, мне даже разрешено сказать. Угу. Очаровательная статуэтка, которой Игорь Николаев, может быть, даже впервые в своей жизни написал песню.
Что вы говорите?
«День рождения». И у меня сразу вопрос. А не стала ли эта песня прообразом вот той самой песни, без которой теперь не обходится ни один день рождения?
Но она точно не могла стать прообразом. То, что в песне «День рождения» текст написал Паша Жагун, а для того, чтобы мне познакомиться с Пашей Жагуном, мне нужно было сначала устроиться на работу к Алле Пугачёвой, а затем он еще не сразу к нам пришел, где-то он пришел в году 82-83, и поэтому это исключено. У нас же был такой муравейник, достаточно милый, это общежитие. Мы жили, по-моему, на 4-м этаже. На 5-м уже, по-моему, репетиторий был с роялями, где все ходили играть. Поэтому все играли на наших головах, естественно. А репетировали люди с утра до ночи. Ну, естественно, что все были в одном колхозе, в одном каком-то таком коммунальной квартире большой под названием общежитие. Все друг другу помогали. Потому что деньги, стипендия, она улетучилась. Кто ее получал, тот выставлялся и угощал всех. Ну, одним словом, на другой день все равно денег уже не было после стипендии у всех. Голова болела сильно, но денег не было.
Ну хорошо, а как же жили-то?
Вот так и жили, друг другу помогали. Поэтому очень много историй, конечно, всяких всевозможных, разнообразных. Если был только у вас один вопрос про общежитие, то я бы всю передачу про него и рассказывал.
Нет, это я понимаю, конечно. Но вот и многие люди, которые приезжают в Москву из самых далеких мест нашей страны. Ну вот Сахалина, Игорь, ну честное слово, я что-то не помню, чтобы кто-то добрался оттуда.
А что вас так пугает, это прямо эта вот дальность?
Мне наоборот очень это нравится.
Абсолютно. У нас люди, которые приезжают с Сахалина, адаптируются в любой среде, потому что у нас нет акцента, у нас нет говора на Сахалине. И поэтому люди, которые приезжают с Сахалина, они могут разговаривать везде в абсолютно чистом русском языке. Потом, когда говорят, что удаленность от большого центра, я говорю, ребят, что-то вы ошибаетесь. Вот у нас насчет больших центров, наоборот, все хорошо. Вот у нас Токио через 300 километров. Вообще от Сахалина до Японии вообще там около 100 километров, если брать расстояние ближайших точек.
Ну, да.
От Холмска там до Северной Японии. Мой отец ходил в плавание, в том числе и в Японию. Его друзья привозили всякие вещи из Японии, начиная от жвачки, кончая джинсами, пластинками. И вообще не было никаких проблем ни с дефицитами, ни с музыкальной информацией. Уж точно не было проблем.
Это да, но тем не менее, вы поступили на серьезное отделение.
Я поступил на то же отделение, я просто перевелся с Сахалинского училища в Московское. Просто потерял год, потому что я перевелся на тот же курс, на который я закончил.
Да, понятно.
То есть я закончил второй курс и опять поступил на второй. Прекрасно все было, прекрасно, замечательно. Потрясающие педагоги. Я учился у тех людей, которые писали учебники, по которым вся страна училась. Учились по сольфеджио Блюма. Я вообще думал, что это такой предмет называется сольфеджио Блюма. А на самом деле Блюм – это оказалась фамилия человека,
да
который…
Какая?
Да, прекрасный дядя Дима был Блюм в итоге. Он мне благоволил, я не всегда себя хорошо вел, опаздывал, там, просыпал уроки. Он был с большим чувством юмора, был такое красное румяное лицо, у него лысина была такой, он был позитивный человек, при этом строгий. Ко мне относился очень хорошо, симпатизировал мне, мне это было очень приятно, потому что я был такой мальчишка без всех здесь сидел, родители далеко на Сахалине, я один в Москве, небольшой я такой был, Маугли как бы, сахалинский.
Вот вы сейчас очень точно сказали, Игорь, мальчишка без всех. Правда? Mm-hmm. Вы были действительно без всех, но тем не менее дальше путь был, который сам и проложил, между прочим, и прокладывал в совершенно незнакомой Москве, никого нет, и тем не менее.
Программа «Мастера».
У меня такой вопрос. Последние годы, вот прям десятилетия, такая мысль бытует, она ходит, да? Да совершенно даже не обязательно учиться музыке. Зачем?
90% артистов сейчас, я
именно
имею в виду,
так и живут.
Именно такие, да.
Они так и живут. Зачем вам надо было это все? Вы же мелодист от Бога. Вы могли также придумывать эти мелодии.
Я не могу так же придумать эти мелодии, потому что я вообще поп-музыкой не занимался. То есть
вот.
Я и кормился, потому что я играл в сахалинских еще ресторанах, и мы, естественно, играли хиты тех лет, и не было понять, там, ночной клуб, караоке, откуда информация приходит. Кабак, вот что играют в ресторане, то и популярно. И это был абсолютно один-единственный индикатор популярности. Что заказывают в ресторане песню, значит, она хит.
Угу.
Это потом уже появились какие-то звуковые дорожки, хит-парады. Ничего этого не было. Просто была либо песня популярная, ее народ поет, заказывает в ресторане, либо нет.
И было честно,
но это наичестнейший,
конечно,
способ,
конечно,
понимания, какая песня нравится народу, какая нет. Поэтому все эти песни, конечно, мы переиграли. Но я этим не занимался как профессией. Мне было интересно там, формы, я писал рефераты, работы какие-то по исследованию форм. Мне нравился Прокофьев. Первый фортепианный концерт, по-моему, у меня работа была большая. Это когда я уже приехал сюда, в Мерзляковку. Но мне это нравилось. Почему? Я сидел в библиотеках, анализировал ноты. Раньше же, помните, как было? Пластинку получаешь в библиотеке, грампластинку. Тебе дают еще проигрыватель такой, электроник или аккорд какой-то там.
Ты все равно, да, на нем можно было, да, слушать.
Ты садишься, надеваешь наушники в библиотеке,
да,
берешь партитуру и анализируешь форму. Предмет был анализ музыкальных произведений.
Конечно,
музыкальная
анализ
литература.
Формы, да.
Да. А классным руководителем была вообще замечательный человек. Она составитель вот всех этих учебников о музыкальной литературе. Екатерина Михайловна Царева. Дочка Михаила Царева, актера Малого театра. Она была добрейшей души человек. Она была такая хулиганистая, с хитрецой и классная, очень мудрая, умнейшая совершенно. Поскольку она наш был классный руководитель, я ей доверил даже почитать там мою поэму. Я написал где-то лет там 15 поэму. «Времена года», там было несколько частей. Понятно, что это было детское все, но кому-то же надо было показать. Вот, я ей показал, она показала строфы, которые ей понравились, значит, говорила о том, что она прочитала все-таки это дело. Вообще забавно, я же к ней поступал, она принимала меня с Сахалина-то. Совершенно ничего не знал. В голове никакой информации не было. Что-то понаслышке знал, но что-то мог знать. Почти не играл на рояле, потому что я на скрипке закончил музыкальную школу по классу скрипки.
У вас еще и скрипка.
Да, скрипка. На скрипке я плохо играл. Еле-еле я... По-моему, я концерт Вивальди, первую часть играл для скрипки с оркестром. Еле-еле я его сыграл. И со скрипкой я закончил. То есть я сел, может, двух стульев. На скрипке не научился... И на рояле тоже не научился. И потом, как теоретику, мне нужно было все-таки играть на рояле. Там же был еще предмет у нас общее фортепиано, так называемое. Но оно общее, это общее. Но программа была серьезная в Мерзляковке. Короче, вот вступительный экзамен. И я такой, как вступительный экзамен? Ведь меня же пригласили в училище при консерватории просто перевестись. Я так думал. Просто я приехал перевестись, оформить документы, получить свое койко-место в общежитии и поехать обратно на Сахалин. У меня работа ждала, ресторан, все там, деньги пропадали. И вот я захожу в литературу, и сидит, вот как вы сидите, сидит Екатерина Михайловна Царева, и вытяните билет. Я вытянул билет, там ранний романтизм, там Шуберт, все такое. И я говорю, ну, вы знаете, на самом деле Франц Шуберт, он не великий, конечно, но он интересный поэт. И он на самом деле себя-то и ощущал поэтом все-таки. А не музыкантом больше. Она говорит, так вы откуда приехали? Я говорю, вот с Сахалина. Она, а, ну понятно, значит, ну, вообще-то Шуберт это не поэт, это композитор. Я говорю, да, это вы так думаете, что он композитор. А он-то думал про себя, что он поэт, понимаете? И всем своим друзьям он говорил, не называйте меня композитором, я дилетант как композитор. И очень гордился, наоборот, поэтическими сборниками своими. Но можно делать свою работу и при этом ее не любить. Я говорю, вы же знаете, люди так часто всю жизнь... работают, но при этом не любят свою работу. А так, я говорю, я понимаю, что циклы «Прекрасная мельничиха», это вот все понятно, там это все ясно. Она Ну, может быть, вы еще и стихотворение Шуберта прочтете, раз уж вы так знаете. Бам, я его читаю, восьмистишие. Причем, заметьте, перевод Бориса Пастернака, а Борис Пастернак что угодно не будет переводить. Все-таки Пастернак огромный поэт, и если он перевел Шуберта, значит, он что-то в нем увидел. Ну, это хорошо. Значит, подождите меня после экзамена в коридоре. Это было несколько часов ожидания, потому что там шел экзамен, и я лето душно в этом коридоре, этой мерзляковке. Вот эти рыжие деревянные стены, нагретые. Выходит она потом, подходит, говорит, я вас точно оставлю, и вам не надо будет сдавать других экзаменов музыкальных, вы уже, в общем-то, со второго курса к нам перевелись, а вы идете на второй, поэтому не надо сдавать, если вы только скажете мне честно, откуда вы все это знаете. И тут я говорю, понимаете, в чем дело? У нас раньше самолеты не летали прямо Москва, Южно-Сахалинск. Они обязательно должны на заправку быть. Я Сил-18, такие пропеллерные самолеты. И сели на заправку, я пошел в киоск «Союзпечать» и купил журнал «Кругозор». Я говорю честно, я купил его не из-за классики вообще. Там на последней странице всегда хиты нарезают. А так как я работаю в кабаке, мне нужно слушать последние хиты.
Это все вы ей рассказываете.
Да-да. Короче говоря, она говорит, ну и что? Я говорю, так вот в этом журнале была статейка про Шуберта именно. Я говорю, если бы мне достался любой другой билет, я бы ничего бы не рассказал. А про Шуберта я знал именно эту историю смешную. И там был этот стишок в переводе Пастернака. То есть в этой статейке было все. То есть в этой статейке был ответ на билеты экзамена. Она минута молчания, говорит, значит, вам страшно повезло, но я свои слова обратно не заберусь, я устал, что повезло. Но запомните, что вам всегда так не будет вести, и вы должны как-то таки понимать, что вы приехали в Москву, серьезное заведение, давайте, отдыхайте, собирайтесь там и вперед. Вот так вот мы познакомились с Екатериной Михайловной.
Очень интересная история.
А потом вспоминали эту историю. Даже как в институте. Я ж подал документы туда, получил там 5 с плюсом, как выяснилось, там было засекречено, кто это читал рукопись.
Угу.
А потом уже мне сказали, когда я уже получил оценку, я говорю, кто ж поставил? Лев Ашанин. Я помню, такой-то же большой поэт, который написал «Эх, дороги, пыль да туман», там все. Для меня это было приятно, что такой человек оценил.
Было замечательно.
И мне нужно было забрать оттуда и документы, и рукопись. Почему? Потому что сказали, я говорю, я поступил, да, через 2 года приходите, и вы будете у нас учиться. Я говорю, почему через 2 года? Потому что вам нужно жизнь узнать, в армии послужить. У меня тогда была дочка, грудной ребенок, и только что семья переехала с Сахалина, там буквально там несколько месяцев, как она переехала, и кто будет ее содержать, кормить, платить за квартиру и вообще за жизнь.
А сколько вам тогда было лет?
За садик. Тогда мне было, получается, если дочка у меня родилась, когда мне было 18, значит, мне было 19.
Вот это да.
Да.
И уже была ответственность.
Была ответственность, и, к счастью, была и работа, не только ответственность. Ну... Да, была работа в Московской филармонии, у меня был коллектив. Эх, жалко, что афиши все эти потеряны.
Там, жалко,
значит,
конечно.
Значит, да, написано было «Коллектив», но такие смешные названия советские были, они мне достались просто. «Мы дарим вам песню».
Ну, так, конечно,
такое
да.
название было. Вокально-инструментальный ансамбль «Мы дарим вам песню».
Не короткое название.
Ну, ничего страшного.
Да.
На афише помещалось. А главное, на афише помещалось, что внизу было написано «Музыкальный руководитель Игорь Николаев». И это было очень круто для меня. Афиша московская, да еще с моей фамилией. А мне 19 лет. Вообще круто.
Программа «Мастера».
Игорь, ну вот смотрите.
Да.
19 лет. Музыкальное училище в Москве, да? Филармония, афиши, которые, к сожалению, потеряны, художественный руководитель. Ну, некоторые, я знаю таких людей, которые на этом останавливались и прекрасно жили какое-то количество лет, да? Получая свои деньги, играя там, тут и так далее. Но вы же пошли дальше.
Ну, это судьба просто, знаете, это...
Ну, что такое
я
судьба?
Я очень просто, если вам интересно, эта цепочка,
да,
она очень простая. Короче говоря, это филармония Московская областная. Москонцерт считалось чуть круче, и я перешел в Москонцерт к певице Ирине Бржевской.
Угу.
Она была известна своей песней «Хороши вечера на Оби». Я даже успел в несколько гастролей с ней съездить. И вдруг она нам шьет под съемку на центральном телевидении кремленовые костюмы, синие клиша, значит, батники синие и синие велюровые пиджаки. Ну,
потрясающе.
Просто потрясающе. Все ходили в сером, жутком,
а вы...
и в советском, да. А мы, да, югославские, все югославские. И креплен вообще японский. Туфли были куплены такие на платформах югославские.
Ой.
Да вообще, я такой один раз это одел на съемку. А вы думаете, какую мы песню снимали? Под что это были сшиты костюмы?
Ну, не хороши.
Под песню «Хороши вечера на Оби».
О, боже.
И в перерывах между съемками пауза. Перестановка света, И я иду в тот самый буфет, который в подвале, помните, Останкино был?
Конечно, конечно.
Когда по лестнице спускаешься внизу, там самый крутой буфет. Почему? Потому что там кофе заваривали в турках таких. Мне 19 лет, я весь такой в батнике, в крепленном костюме, значит. И смотрю, сидят две девушки за столом, одинаково одеты, друг против друга, в черных водолазках, в черных кожаных штанах.
В то время это было, кожаные.
Но они были... на стиле, на потрясающе. Я подумал, что это вроде бы очень похоже на Пугачеву. Я-то ее никогда не видел живьем. Видел только альбом «Зеркало души», который мне очень нравился. Я говорю, вы Алла Пугачева? Она просто сказала, да, я. Я говорю, очень приятно. Я тут снимаюсь тоже в передаче. Вот. И я почему-то сказал, я до сих пор не понимаю. Я слышал, что вы набираете новый коллектив. Я ничего об этом не слышал. И не мог слышать нигде. Откуда? Она говорит, хорошо, приходите. У нас завтра два концерта в ДК МАИ, и между концертами я послушаю. Окей, мы приходим. Первый раз меня видит, уже второй, получается, видела. Тут же посадила меня стул, дала за кулисами, чтобы я посмотрел на музыкантов. Она говорит, ты смотри, значит, на музыкантов, кто, как они играют, и какое там хорошее, какое там лучше, хуже, там кто как, что потом мне расскажешь. Я такой думаю, что я вообще пацан какой-то, 19 лет, я что буду говорить. Причем они играли все потрясающе. Харьковские ребята, ансамбль «Ритм» был. Играли по тем временам просто нереально вместе, прекрасно, фирменно, просто фирмачи. И после концерта гримерки. Что ты скажешь? Я говорю, тут и сказать нечего. Они просто все играют просто нереально, крутые профессионалы, и все. Я говорю, единственное, что я могу сказать, что клавиши можно было бы еще и второго музыканта, потому что тембр разнообразней. И вообще тогда была тенденция, чтобы было 2-3 клавишника уже тогда. Там парень играл хорошо, но играл на хамоне, он органист был там. Она говорит, ну хорошо, пойдем, а что ты там можешь играть? Села в зал между концертами. Я начал что-то играть, что-то петь. Какие-то песни свои у тебя есть, что ты делаешь? Я говорю, ну я пишу, в принципе, романсы, стихи там, как обычно, Цветаевой, набор фраерский, Пастернака, там, Мандельштама. Она, ну все понятно. Я говорю, у меня еще есть песня, пришла и говорю на стихи Ахмадулины. Она, ну спой. Я спел совершенно другую песню, не то потом, которая сочинила совершенно другую музыку через несколько лет, и это была большая программа, пришла и говорю. Ну, одним словом, я сыграл все. Она говорит, ну с тобой все понятно, меня взяли. Она говорит, ну ты иди второй концерт, послушай из зала, как звучит. Первый концерт я за кулисы, второй я в зале. Послушал, как, что за программа, все интересно. Зашел, был «Царство небесное» Олег Наумович, не помнишь, тогда директор?
Да.
Он меня зазывает в комнату. Он говорит, иди, там все уже знакомиться, потому что ты уже все, работаешь, все. Я захожу с пластинкой «Зеркало души», хочу автограф взять. Она говорит, так надо было раньше брать автограф, когда ты у меня не работал. А сейчас ты у меня работаешь, значит, мы с тобой будем что делать? Работать вместе, дружить. А если я даю автограф, мы с этим человеком обязательно ссоримся. Поэтому не бери лучше. Я говорю, с удовольствием не буду брать, вообще сроду не возьму. Да. Я говорю, автограф. И все. Я ушел без автографа.
И с вечерами на Оби было покончено.
Но зато с работой. И сразу началась программа. Она говорит, ну все, вообще не будет ни секунды, потому что сейчас мы вообще новые все песни будем делать. Программа «Монологи певицы» и для Олимпиады 80.
Да.
Это был декабрь 79 года. У нас осталось всего полгода до Олимпиады. И надо срочно, значит, чтобы ты был. Мне нужно было дорабатывать концерты. Я помню, в Беларуси были гастроли, и я жил в поезде Москва-Минск. Ездил, отрабатывал концерт, приезжал, репетиция, ехал на концерт, и вот это.
Вот так.
Да.
А у некоторых, может быть, такое ощущение, ну какой успешный, все так сразу, быстро, по щелчку, приехал, победил, и все.
Это, тем не менее, это точно случай. Так же, как и с Таничем, случай, все. Все случаи.
Да, случай. Ну, как говорят, везет тому, кто везет. А уж что касается Михаила Исаевича Танича, если он открыл дверь, и если он начал дружить с человеком, значит, он...
Но мы начали с ним не просто дружить, мы стали родными людьми.
Да, конечно.
И это просто какая-то феноменальная была дружба, потому что я просто был реально его сыном, и все, он отказывался думать, что его не сын.
Да.
У меня сына-то нет, у меня вот дочки, все это, сына нет, ты мой сын теперь, все. Значит, их все книжки подписывал Игорьку, сынку.
Программа «Мастера».
У меня такой вопрос. Мы не будем конкретно о каждой песне, потому что их много, и, честно скажу, одна лучше другой. Как вы, мальчик, ну, потом молодой мужчина, да? Откуда вы так знали женскую психологию? Вы же пишете стихи. Это не слова. Это я вам говорю,
я как человек знающий. Я совершенно уверен, отвечая на ваш вопрос, что это мой отец. Я считаю, что вот он знал точно женскую психологию. Если вы почитаете его стихи, вот там, да, может быть, пришло время на его стихи пару песен написать.
А я вот только хотел спросить.
Да. Почему нет? ты уходишь опять в неоглядную даль. И нисколько при этом тебя не смущает, что писал дальновидный и мудрый Стендаль: добровольной разлуки любовь не прощает. Если лишь снова ты скажешь, что все пустяки, окольцован наш мир, окольцованы руки, рядом, вместе мы станем навек далеки, и любовь не простит добровольной разлуки. Я считаю, что это большие стихи.
Это стихи, Игорь.
Да, конечно.
Значит, все-таки это генетика.
Ну, это еще и ощущение, потому что я помню в нашей маленькой квартирке сахалинской, он устроил в чуланчике, где, по идее, там должны были стоять чемоданы или как-то вещички какие-то лежать. Он сделал такую библиотечку, полочки, и лампочку туда провел настольную, и там мы читали книжки. Там был как раз в комнате в большом парадном, значит, книжном шкафу у нас стояли библиотека всемирной литературы, блатные все эти подписки. Они так, по-моему, и стояли, там никто их не открывал.
Это 70-е?
Да, да, да. А вот в том чуланчике там были поэтические сборочки. Но вы же понимаете, помните эти сборники? Они как брошюрки все.
Да ну, конечно,
у них же нет,
ещё
не
достать
было корешков.
Их надо было.
Ну, корешков-то не было, вы не знаете, что там. И я просто знал прекрасно, вот этот тонкий корешок там, это Ахмадулина там, свеча, это Роберт Бернс, это этот, это этот. И я знал, как они выглядят по бумажкам, по цвету бумажки. Понятно, что я эти стихи все читал, и это все понятно, это все отец.
Ну, все-таки, Игорь, ну вот скажите, я вот сейчас с вами говорю, и у меня звучат все, что пела и поет Ира Аллегрова. Я не говорю о Пугачевой. Но вы же пишете эти стихи, вы же понимаете, что они о женщине. Их будет петь женщина.
Да.
Это одного темперамента, это другого
именно
темперамента.
Именно так.
Вы это и пишете, эти стихи,
да.
А это эти.
Именно так и было.
Это талант, извините.
Вы знаете, все-таки на определенном этапе был и у той, и другой этап такой драматической песни большой,
да.
Где они могли петь теоретически песню друг другу.
Могли, вот. Было такое, да.
И как раз там Алла мне говорила, что она бы, в принципе, хотела спеть «Странник», там, Аллегрова, предположим, ей нравилась песня. Такая же история с «Озером надежды», которую абсолютно так же точно могла спеть Ира Аллегрова, спела Алла Пугачева. Это прекрасно, что песня находит еще артиста. Помимо того, что она написана, если я знаю и ту, и другую, и имею практическую возможность предложить песню либо той, либо другой, то это что мне делать тогда? Дело интуиции какое-то, дело стечения обстоятельств, дело, кстати, даже неких личных моментов переживания в биографии.
Вот, то есть потому надо все-таки знать их
знать,
было.
Конечно, конечно.
Обязательно.
Программа «Мастера».
Игорь, ну вы вообще ощущаете состояние юбиляра?
Нет. Я понимаю, что тут надо делать. То, что, знаете, хорошо, когда не круглая дата, можно вообще не отмечать день рождения. Это самое прекрасное. Ну так пришло 2-3 человека. Или
ну,
куда-нибудь
так
уехало.
Странно, вы написали такую замечательную песню про день рождения.
Ну не один я написал замечательную песню про день рождения. Но что касается меня, то я помню, вот напрягался 50 лет, что надо делать день рождения. Фух, сделал, думаю, ну теперь не буду делать, потом 55
ну,
надо
всё
делать.
Ну все уже надо.
Но 60, ну надо сделать. Буду делать.
Ну, во-первых, честно, вот просто, я думаю, вам не только я это говорю, вам нельзя дать этот возраст, это первое. А во-вторых, это замечательный мужской возраст. Вот вы это почувствуете.
Это было смешно. Мы вчера стояли за кулисами «Крокуса». Значит, я работал предпоследнюю песню в концерте, а Димка Маликов последнюю песню завершал сына, и они стояли. Я говорю, ну что, настроение хмурое. Он тоже январский, но ему будет 50. И я январский, мне 60. А Димка Харатьян январский, ему тоже будет 60. Я говорю, ну как настроение? Он говорит... ужасная, ужасная. Я говорю, да посмотри на меня. Ты должен все время смотреть на меня, и сразу настроение будет улучшаться. Мне-то 60. Он говорит, смотрю на тебя, но мое настроение не улучшается. Я говорю, смотри да на Сашку бы новую, ему 70 в следующем году.
Да.
Понимаешь? Это поэтому все это относительно и все. Ну, отметили, что вот Алла Пугачева 70. И для меня она как была Аллой Пугачевой, которую я увидел, когда ей было 29 лет. Вот она такой для меня и осталась, когда мне было 18, ей 29. Потом ей стало 30, мне 19. Я все равно помню ее ту, она помнит меня того.
Ну, это да, это да.
И
это
она не может, она смотрит на меня и помнит того человека. Я смотрю на нее, помню ту. Без этого никак. И я смотрю на Димку Маликова, помню того Маликова. Он смотрит на меня и помнит того Игоря Николаева.
А я помню, как вы впервые вышли. Мы стояли с Володей Мигулей. Это был, по-моему, Олимпийский. Вот я только зал точно не помню.
А я помню. Это был зал, большой зал «Дружба».
И мы стояли с Володей и смотрели. Я говорю, ты посмотри. И И он говорит, вот ты посмотришь, вот Володя тогда сказал, это парень, это отдельный парень. И так оно все и получилось. Вы действительно из ряда вон выходите, это абсолютно точно. И с годами это не уменьшается, а все больше и больше утверждается. Игорь, я вам в душе желаю, чтобы вам хотелось работать. Потому Спасибо. Что если вам хочется, вы будете работать. И мы будем получать вот это качество, это высокое качество, слушая которое, не стыдно при сравнении.
Ну, это очень хорошее пожелание. Тем более, что на самом деле так смысла писать особенного нет. Все уже написано мной. Будет, остальное все будет написано другими. Но что касается побудительных мотивов, вот они должны появляться.
Да, да.
А они на самом деле должны носить и носят, и всегда носили прикладной характер. По какому-то поводу. И причем сроки поджимают, сроки надо срочно.
Это ваша кухня.
Да.
А мы знаем Комарова, «Пять причин», «Выпьем за любовь» и «Айсберг». Ну что, тогда следующий час будет посвящен перечислению. Это я делать не буду. Понимаете, мы знаем это, мы знаем, что на выходе. Поэтому я вам желаю, чтобы вот такой был выход. Как вы это будете делать, это ваше дело.
Хорошо,
выдайте
согласен.
Нам. Жизнь у вас, конечно, блистательная, вот с начала до конца. И что самое главное в ней, что вы ее делаете сами.
Спасибо.
Случай случаем, но делаете вы ее сами. Игорь Николаев был сегодня у нас в гостях, композитор, которому мы обязаны многим, потому что слушаем песни, радуемся, слушаем, плачем, слушаем, размышляем. Вот так надо писать песни, потому что 3-5 минут и большая история, человеческая, как театр. Игорь Николаев, прощаемся на одну неделю.
Спасибо.
Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера»